Глава 10. Проснувшись поутру, я не сразу понял, где нахожусь. Непривычный яркий солнечный свет заливал незнакомую комнату. В следующее мгновение я вспомнил все и сел на кровати. Марк, которого я, вернувшись после неудавшегося разговора с больным послушником, застал крепко спящим, был уже на ногах. Он успел натянуть штаны, подбросить поленьев в огонь, вскипятить воду и теперь брился. Выглянув в окно, я зажмурился, так ярко блестел на солнце снег, уже прочерченный длинными цепочками птичьих следов. «Доброе утро, сэр!» — приветствовал меня Марк, изучая собственное отражение в тусклом медном зеркале. «Сколько сейчас времени?» «Недавно пробило 9. Лекарь сказал, завтрак ждет нас в лазаретской кухне. Он знал, что мы вчера очень устали, и не стал нас будить». «У нас с тобой не так много времени, чтобы валяться в постели», — пробурчал я, поспешно одеваясь. «Давай, кончай быстрее скрести свою физиономию бритвой и надевай рубашку». «А вы разве не будете бриться?» «Монахам придется терпеть меня небритым». Мысль о предстоящем расследовании не давала мне сидеть на месте. «Хватит возиться, Марк!» — вновь поторопил я. «Мне надо как следует осмотреть монастырь и поговорить со старшими монахами. А у тебя есть замечательная возможность поболтать с Элис. Когда вволю насладишься беседой, прогуляйся по монастырю. Посмотри, где тут можно спрятать меч и ларец с мощами. Нам надо без промедления искать ответы на все возникшие вопросы, потому что новые вопросы не заставят себя ждать». Зашнуровывая штаны, я рассказал Марку о странных намеках Саймона Уэлплея. «Он сказал, в монастыре был убит кто-то еще?» — поразился Марк. «Господи Иисусе! С каждым часом это дело становится все более запутанным». «Да уж, и времени, чтобы распутать этот клубок, у нас в обрез. Идем». Мы вышли в коридор и направились в кабинет брата Гая. Он сидел за столом, читая свою древнюю арабскую книгу. «А, проснулись», — произнес он с легким акцентом. Нехотя закрыв книгу, брат Гай провел нас в маленькую комнату, где с потолка свисали пучки сушеных трав. Сделав нам знак «садиться», он поставил на стол хлеб, сыр и кувшин со светлым пивом. «Как ваш больной?» — спросил я, принимаясь за еду. «Слава богу, сегодня утром ему лучше. Жар спал, и мальчик крепко спит. Позднее к нему зайдет аббат. Вы не могли бы рассказать мне историю послушника Уэлплея?» «Насколько я знаю, он сын мелкого фермера, живущего неподалеку от Тонбриджа», — с грустной улыбкой сообщил брат Гай. «Один из тех, кто слишком мягок и слаб для этого жестокого мира. Подобные нежные души зачастую ищут тихого пристанища и потому стремятся в святые обители. Полагаю, именно в этом Господь видел их предназначение». «Значит, такие, как брат Саймон, надеются обрести здесь убежище от жестокого мира?» «Да, они хотят служить Богу и миру своими молитвами. Разве это не лучше, чем подвергаться насмешкам и гонениям, которые неизбежно ждут их за стенами обители?» «Впрочем, для брата Саймона обстоятельства сложились не лучшим образом. Вряд ли будет справедливо сказать, что он обрел в монастыре надежное убежище». Я внимательно посмотрел на лекаря. «Вы правы. Он подвергся здесь жестоким насмешкам и гонениям, которых хотел избежать. Когда мы покончим с едой, брат Гай, я хотел бы вместе с вами посмотреть кухню, где вы обнаружили тело. Боюсь, мы сегодня слишком поздно встали. Разумеется, я отведу вас в кухню, но я не могу надолго оставлять больных. Я не собираюсь злоупотреблять вашим временем». «Получаса будет вполне достаточно», — заверил я, допил пиво, поднялся и закутался в плащ. «Господин Пойер останется здесь. Вчера он слишком утомился, и сегодня утром я позволил ему немного отдохнуть. Идемте, брат». Мы прошли через главное помещение лазарета, где я увидел Элис, склонившуюся над постелью старого монаха. Никогда прежде мне не доводилось встречать такого древнего старика, как этот монах. Дышал он редко и прерывисто, и каждый вздох явно стоил ему огромных усилий. Зато сосед умирающего старца был его полной противоположностью, упитанный и румяный, он сидел в постели и сам с собой играл в карты. Слепой монах спал, сидя в кресле. Брат Гай распахнул входную дверь и тут же отступил, потому что целый пласт снега, свалившись с порога, оказался на полу комнаты. «Нам лучше надеть боты», — заметил брат Гай, — «иначе мы насквозь промочим ноги». Он ушел за непромокаемой обувью, оставив меня на улице под ослепительным голубым небом. Пар от моего дыхания клубился в неподвижном воздухе. За всю свою достаточно долгую жизнь я не мог припомнить более холодного дня. Снег был таким легким и пушистым, каким бывает лишь в дни жесточайших морозов. Говорят, по свежим сугробам любит разгуливать дьявол. Все дорожки занесло, и я порадовался, что захватил с собой палку. Без нее мне было бы трудно сохранять равновесие. Тут вернулся брат Гай с двумя парами крепких кожаных бот. «Мы держим их для монахов, которым приходится выходить за пределы монастыря», — пояснил он. «Дороги здесь круглый год грязные». Мы затянули кожаные шнурки и двинулись по снегу, который доходил нам до середины голени. Смуглое лицо брата Гая казалось еще темнее на фоне сверкающей белизны. Лишь небольшое расстояние отдаляло нас от входа в кухню. Я заметил, что братский корпус и лазарет имеют общую стену, и спросил своего провожатого, нет ли в этой стене двери. «Да, раньше такая дверь была», — кивнул он. «Но во время Великой Чумы ее заколотили, чтобы сократить риск распространения заразы. С тех пор она так и стоит заколоченная». «Прошлой ночью, увидав больного юношу, я испугался, что у него чума», — признался я. «Мне случалось видеть, как люди за несколько дней сгорают от этой беспощадной болезни». Но, разумеется, в гнилом и затхлом воздухе городов она распространяется куда быстрее, чем здесь. «К счастью, мне редко приходилось иметь дело с больными чумой», — ответил брат Гай. «Причина большинства болезней, которыми страдают братья, — долгие молитвы в холодной церкви и преклонный возраст, разумеется». «У вас есть еще один больной, состояние которого показалось мне удручающим. Я имею в виду старика». «Да, это брат Франциск. Ему 94 года. Он вступил в ту жизненную пору, когда человек впадает в детство, и к тому же захворал малярией. Полагаю, его пребыванию в этом мире скоро придет конец». «А толстяк? Чем страдает он? У него язвы на ногах, такие же, как у брата Септимуса, только хуже. Я дренировал их, и теперь он отдыхает и набирается сил». «Заставить его подняться на ноги будет непросто», — добавил брат Гай со снисходительной улыбкой. «Братья, даже выздоровев, покидают лазарет с большой неохотой. Брат Эндрю, например, стал постоянным нашим обитателем. С тех пор, как он ослеп, он боится самостоятельно передвигаться, боится даже выйти из палаты». «И много престарелых монахов находится на вашем попечении?» 12 человек. Здешние обитатели живут подолгу. 4 из моих подопечных больше 80 лет». «Это доказывает, что монахи избегают тягот и горестей, которые сокращают жизнь большинства мирян. Или же наша вера укрепляет не только душу, но и тело. Мы пришли». Брат Гай открыл передо мною массивную дубовую дверь. В полном соответствии с описанием, которое он дал мне минувшим вечером, в кухню вел небольшой коридор. Дверь в его конце была распахнута, и до меня доносились голоса, лязг ножей и звон посуды. Мои ноздри сразу защекотали соблазнительные запахи. Попав в просторную чистую кухню, я увидал с полдюжины служек, занятых приготовлением обеда. «Итак, брат, когда вы вошли в кухню той злополучной ночью, где лежало тело?» — обернулся я к брату Гаю. Под любопытными взглядами служек лекарь сделал несколько шагов. «Вот здесь, около большого стола. Тело лежало на животе, ногами к двери, а голова была вон там». Он указал на железный чан с надписью «Масло». Я не сводил с него глаз, так же, как и позабывший о своих занятиях служки. Один из них перекрестился. Создается впечатление, удар был нанесен, как только эмиссар — вошел в дверь, предположил я. Я заметил, что около того места, где лежало тело, стоит большой посудный шкаф. За ним вполне мог спрятаться убийца и, выждав подходящий момент, выскочить и нанести удар. Я подошел к шкафу, потом быстро сделал шаг вперед и взмахнул в воздухе палкой, так резко, что несколько служек испуганно отскочили. «Да, здесь достаточно места, чтобы как следует замахнуться», — заключил я. «Теперь я имею представление о том, как действовал убийца. Обладая острым клинком и сильной рукой, это можно проделать», — задумчиво изрек Брадгай. «И к тому же убийца владел мечом весьма искусно», — добавил я, оглядывая служек. «Кто из вас главный повар?» Вперед выступил бородач в покрытом пятнами фартуке. «Я, сэр», — сказал он, низко поклонившись. «Ральф Спинли, к вашим услугам».
«Значит, вы здесь главный, господин Спинли. И у вас, конечно, есть ключи от кухни».
«Да, сэр».
«Войти сюда можно только одним путем, через ту дверь, что ведет во внутренний двор».
«Да, сэр».
«Скажите, а дверь в кухню запирается?»
«В этом нет необходимости.
Мы запираем лишь дверь во внутренний двор».
«У кого еще есть ключи?»
«У брата-лекаря, у аббата и у приора. И у господина Багги, привратника. Он проверяет, все ли в порядке, когда совершает ночной обход. А больше ключей ни у кого нет. Если кому-то требуется войти в кухню, он обращается ко мне».
«Сюда нельзя пускать кого попало, сэр, иначе от припасов быстро ничего не останется. И святые братья лишатся пропитания».
«Со здешним народом, сэр, надо держать ухо востро. Взять, к примеру, брата Габриэля.
Он хоть и старший монах, а по утрам частенько бродит по коридору, выжидает, вдруг мы зазеваемся. Каждый не прочь побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. И...
а как быть, если кому-то необходимо срочно попасть в кухню, а вас по какой-то причине нет в монастыре?» Перебил я словоохотливого повара.
«За ключами можно обратиться к господину Багги или брату-приору», ответил повар и добавил с улыбкой. «Хотя не всякий решится побеспокоить их, даже в случае крайней необходимости».
«Благодарю вас, господин Спинли, вы очень помогли мне».
Я зачерпнул рукой немного сладкого заварного крема из стоявшей поблизости миски и отправил в рот. Повар наблюдал за мной с несколько растерянным видом.
«Очень вкусно», — одобрительно кивнул я. «Не буду более отнимать вашего драгоценного времени, брат Гай. Надеюсь, вы будете столь любезны и подскажете мне, где найти брата казначея. Я хотел бы побеседовать с ним».
Брат Гай указал мне, где находится монастырское казначейство, и я побрел по снегу, поскрипывавшему под моими кожаными ботами. В отличие от вчерашнего дня, сегодня во дворе было тихо и безлюдно. В такой холод и люди, и собаки предпочитали сидеть дома. Размышляя над обстоятельствами убийства, я все более убеждался в том, что смертельный удар Синглтону нанес человек, прекрасно владеющий мечом и обладающий незаурядной физической силой. Трудно было представить, чтобы кто-нибудь из здешних обитателей мог совершить такое. Аббат бесспорно был крупным, рослым мужчиной, так же, как и брат Габриэль, однако владение мечом — искусство, доступное лишь представителям высших сословий, а не монахам. На память мне тут же пришли слова повара о том, что Габриэль частенько бродит около кухни. «Все это очень странно», — подумал я. «Брат Ризничий отнюдь не производил впечатления чревоугодника, способного тайком утащить со стола лакомый кусок». Я кинул взглядом занесенный снегом двор и со вздохом подумал, что до Лондона нам сейчас никак не добраться. Не слишком приятно было осознавать, что мы с Марком волею случая стали кем-то вроде пленников, отрезанных от всего мира. И, скорее всего, здесь, в этих стенах, находится убийца. Тут я обратил внимание, что бессознательно иду по самой середине двора, подальше от теней, бросаемых стенами, от дверей, за каждой из которых может подстерегать опасность. Я вздрогнул. В полном одиночестве, Среди белого, сверкающего безмолвия мне стало не по себе, и я вздохнул с облегчением, когда увидел Багги и рядом с ним одного из служек. Вооружившись лопатами, они расчищали дорожку, ведущую главным воротам монастыря. Когда я подошел, привратник, раскрасневшийся от работы, вскинул голову. Его помощник, крепкий молодой парень, лицо которого было обезображено многочисленными бородавками, смущенно улыбнулся и поклонился. Оба они так разгорячились от усилий, что распространяли вокруг себя крепкий запах пота.
«Доброе утро, сэр», — произнес Багги. В тоне его не осталось и следа прежней грубости.
Вне всякого сомнения, он получил указание общаться со мной со всей возможной почтительностью.
«Жуткий холод сегодня».
«Да, сэр, прохладно. Зима в этом году пришла рано».
«Уж если мы встретились...» «Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов, господин Багги, относительно ваших ночных обходов». Привратник кивнул, опершись на лопату.
«Я совершаю обход дважды за ночь. В 9 часов... и в 3:45. Кто-нибудь из нас, или я, или Дэвид, обходит двор и проверяет двери всех помещений.
А ворота? Вы запираете их на ночь?
Да. А как же иначе? В 9 часов.
И открываю в 9 часов утра, после заутрени. Когда ворота закрыты, в монастырь не проберется даже собака.
И кошка тоже, добавил молодой служка.
Взгляд у него был живой и сообразительный. Как видно, природа обделила его внешней привлекательностью, но не умом.
«Насчет кошек я не стал бы утверждать с уверенностью», — возразил я. «Они обладают немалой ловкостью и могут вскарабкаться на стену, как, впрочем, и люди».
Подобное предположение явно пришлось привратнику не по душе.
«Вряд ли найдется кошка, способная вскарабкаться на стену высотой 12 футов», — процедил он. «О людях я уж и не говорю. Вы видели здешние стены, сэр?
Они из гладкого камня, без всяких уступов и трещин. За них не зацепишься».
«Значит, стены вокруг монастыря совершенно неприступны».
«Это не совсем так, сэр. У задней стены камень немного раскрошился, но та стена выходит на топкое болото, и к ней невозможно подобраться, особенно ночью. Достаточно сделать неверный шаг, и тебя с головой затянет в трясину.
Чмок, и поминай, как звали», — добавил Багги, взмахнув рукой.
«Если в монастырь невозможно проникнуть, зачем тогда вы совершаете обходы?» Багги придвинулся ко мне ближе, и я невольно отшатнулся, спасаясь от запаха немытого потного тела. Привратник, впрочем, не обратил на это ни малейшего внимания.
«Дьявол искушает людей, сэр», — доверительно сообщил он. «Даже здесь, в монастыре, можно впасть в грех. Во времена старого приора никакого порядка здесь не было. Приор Мортимус приказал мне совершать обход. И ежели случится заметить, что кто-то из монахов бродит по монастырю, все равно с какой целью, я должен незамедлительно ему докладывать».
«Я так и поступаю», — заявил он с самодовольной улыбкой.
«Можете не сомневаться, меня не возьмешь ни испугом, ни посулами».
«Вы, конечно, помните ночь, когда был убит эмиссар Синглтон. Может, вы заметили что-нибудь странное? Например, признаки того, что в монастырь пробрался посторонний?»
Багги покачал головой.
«Нет, сэр. В ту ночь я сам совершал обход и могу поклясться, что между 3:45 и 4:30 все было в точности как обычно. Я проверил дверь, ведущую в кухонный коридор, и она была заперта. Что до эмиссара, то он мне встретился собственной персоной», — важно добавил привратник.
«Да, я слышал об этом. И где же вы его увидели?»
«Я как раз проверял двери братского корпуса, когда заметил, кто-то идет. Понятное дело, я его окликнул. Это был эмиссар Синглтон, полностью одетый, словно он и не ложился.
Что же заставило его подняться в такой глухой ночной час?»
«Он сказал, сэр, что у него назначена встреча».
Багги вновь самодовольно улыбнулся, явно наслаждаясь оказанным ему вниманием.
«А еще он сказал вот что. Мол, если увидишь кого из братьев, и тот скажет, что идет на встречу с эмиссаром, пропусти его, не задерживая».
«Значит, он собирался тайно переговорить с кем-то из монахов?»
«Похоже, что так, сэр. Похоже, что так.
И столкнулись-то мы с господином Синглтоном совсем близко от двери в кухню, буквально в нескольких шагах.
А сколько было времени, вы не запомнили?
Наверное, около 16:45. Я почти закончил свой обход.
Я указал глазами на огромное здание за спиной Багги.
Церковь. Запирается на ночь?
Нет, сэр, никогда.
Но я по обыкновению обошел вокруг церкви, и все было спокойно. В 16:45 я вернулся в свою сторожку.
Приор Мортимус дал мне маленькие часы, добавил он с гордостью, и потому я всегда точно знаю, сколько времени. Я оставил у ворот Дэвида, а сам завалился в постель. Только спать мне пришлось недолго. 5 часов поднялась суматоха.
Итак, эмиссар Синглтон собирался встретиться с кем-то из монахов. Создается впечатление, что именно этот монах — виновник свершившегося злодеяния.
«Никого из посторонних той ночью в монастыре не было», — заявил Багги после минутного раздумья.
«Вот все, что я могу сказать. Украдкой пробраться в монастырь невозможно».
«Не стал бы утверждать это столь категорично», — возразил я. «Но все же присутствие посторонних в монастыре той ночью маловероятно. Благодарю вас, господин Багги. Вы очень помогли мне». Я повернулся и двинулся прочь, а привратник и его помощник вновь налегли на лопаты. Теперь я направил свои стопы к зеленой двери, за которой располагалось монастырское казначейство. Войдя без стука, я очутился в комнате, обстановка которой была мне привычна с молодых лет. Вдоль беленых стен тянулись полки, заставленные бухгалтерскими книгами. Повсюду теснились письменные столы, заваленные документами и счетами. За столами сидели 2 монаха, погруженные в работу. Один из них, пожилой, красноглазый, считал деньги. Другой, молодой, бородатый, нахмурившись, листал учетную книгу. В нем я узнал того самого злополучного юнца, что прошлым вечером проигрался в карты. У дальней стены стоял сундук, запертый навесным замком, впечатляющих размеров. Вне всякого сомнения, именно там и находилась монастырская казна. При моем появлении оба монаха вскочили. «Доброе утро», — приветствовал я их. Вместе со словами изо рта у меня вырвалось облачко пара. Комната не отапливалась. «Я бы хотел увидеть брата Эдвига». Молодой монах указал глазами на одну из дверей.
«Брат Эдвиг сейчас беседует с аббатом. Они там?»
«Я присоединюсь к ним», — заявил я, не обращая внимания на протестующие жесты обоих монахов. Подошел к двери. Распахнув ее, я оказался на лестнице. Она вела на небольшую площадку с окном, из которого открывался вид на заснеженный двор. Там же находилась дверь, из-за которой раздавались голоса. Я замер, затаив дыхание, однако не мог разобрать ни слова. Оставалось лишь открыть дверь и войти. Теперь я прекрасно слышал раздраженный голос аббата. «Мы должны запросить больше. Нам не пристало отдавать такой изрядный кусок меньше, чем за 300.
«Господин аббат, деньги нам нужны сейчас. Если он готов выложить за землю наличные, нельзя упускать такой случай».
Несмотря на заикание, в голосе казначея слышались металлические нотки. Тут аббат обернулся и, завидев меня, пришел в откровенное замешательство.
«О, господин Шардлейк!»
«Сэр, мы сейчас обсуждаем проблемы, не имеющие никакого отношения к интересующему вас делу», — выпалил казначей, вспыхнув от досады.
«Боюсь, сейчас в вашем монастыре нет проблем, не имеющих отношения к интересующему меня делу», — хладнокровно возразил я.
«Если я всякий раз буду стучать и ждать разрешения войти, это вряд ли пойдет на пользу расследованию, которым я занят в настоящее время». Брат Эдвиг, сделав отчаянное усилие, подавил приступ злобы. Передо мной вновь стояло живое воплощение любезности и исполнительности.
«Да, сэр, вы правы», — пробормотал он, взмахнув пухлыми руками.
«Прошу простить мне мою неучтивость. Мы с отцом аббатом обсуждали финансовые дела.
Нам необходимо продать некоторые земли, дабы изыскать средства на ремонт церкви. Вы сами понимаете, это никак не
Лицо его вновь залила краска, и он замолчал, не в силах подобрать подходящие слова.
«Это никак не связано с печальным событием, приведшим вас в наш монастырь», — пришел к нему на помощь аббат, полностью взявший себя в руки.
«Брат казначей, я полагаю, что именно этот вопрос может иметь самое непосредственное отношение к упомянутому вами печальному событию», — заявил я, опускаясь на стул у письменного стола со множеством ящиков. Помимо этого стола, нескольких стульев и полок, уставленных бухгалтерскими книгами, в комнате более не было никакой мебели.
«Я был бы вам признателен, если бы вы пролили свет на некоторые факты».
«Я к вашим услугам, сэр».
«Доктор Гудхэпс сообщил мне, что накануне своей гибели эмиссар Синглтон просматривал расчетную книгу, которую получил у вас. А после его гибели книга исчезла».
«Но она вовсе не исчезла, сэр. Она по-прежнему находится в моем кабинете».
«Возможно, вы будете столь любезны и сообщите мне, какого рода сведения содержатся в этой книге».
Казначей погрузился в задумчивость.
«Сразу трудно припомнить, сэр», — пробормотал он.
«Если мне не изменяет память, там перечислены расходы на лазарет. Мы вносим расходы на различные службы лазарет и ризницу в отдельные книги, а потом сводим воедино и составляем общий перечень расходов монастыря».
«Мне сообщили, что эмиссар Синглтон интересовался некоторыми расчетными книгами. Вероятно, у вас сохранились записи, позволяющие уточнить, какие именно книги он просматривал».
«Да, такие записи и есть», — нахмурившись, кивнул казначей. «Однако эмиссар неоднократно брал с полки книги, не потрудившись сказать об этом мне или моим помощникам».
«Так значит, вы не знаете точно, какие именно книги он просматривал?»
Казначей вновь всплеснул пухлыми руками.
«Откуда мне это зазнать, если он не считал нужным ставить меня в известность? Мне очень жаль, но...»
Я понимающе кивнул. «Надеюсь, теперь в вашей конторе все в порядке».
«Хвала Всевышнему, да!»
«Рад слышать это», — произнес я, поднимаясь.
«Будьте так добры, распорядитесь доставить все расчетные книги за последний год в мою комнату. И те, где перечислены расходы по отдельным статьям, тоже».
«Как, сэр, вы хотите просмотреть все книги за год?»
Вид у казначея был столь изумленный, словно я приказал ему скинуть сутану и нагишом прогуляться по монастырскому двору.
«Но это весьма затруднит нашу работу. Без этих книг мы не сможем вести расчеты, и
они нужны мне всего лишь на одну ночь.
Самое большее на две».
Брат казначей явно не хотел уступать, но тут вмешался аббат Фабиан.
«Мы должны беспрекословно выполнять все требования посланника короля, брат Эдвик. Сэр, книги будут незамедлительно доставлены в вашу комнату».
«Очень вам признателен. Кстати, господин аббат, прошлой ночью я навестил того несчастного послушника, молодого Уэлплея».
«Да, я слыхал об этом», — со скорбным видом кивнул аббат. «Мы с братом Эдвигом навестим больного позднее».
«Я очень занят», — пробурчал казначей. «Необходимо подсчитать, сколько мы потратили на благотворительность за последние месяцы».
«Тем не менее, брат Эдвик, вы являетесь моим ближайшим помощником после приора Мортимуса и потому обязаны сопровождать меня к постели страждущего», — непререкаемым тоном заявил аббат. «К тому же брат Гай подал жалобу на приора, и мы...»
«Брат Гай предъявил приору весьма серьезные претензии», — вмешался я.
«Он утверждает, что вследствие излишне сурового обращения жизнь юного послушника подвергается опасности».
«Уверяю, сэр, я самым тщательным образом проверю все обстоятельства данного дела», — заявил аббат, вскинув руку.
«Позволено ли мне будет узнать, господин аббат, какой именно проступок совершил этот юноша?
За что его подвергли столь жестокому наказанию?»
Аббат в некотором замешательстве пожал плечами. «Если говорить откровенно, господин Шардлейк, да, прошу вас, будьте предельно откровенны. Этому юноше не по душе новые порядки. Главным образом церковная служба по-английски, он привык к латинской мессе, к латинским песнопениям, и утверждает, что при переходе на английский язык служба утратит часть своего благолепия. Странно, что в таком юном возрасте он столь тверд в своих привычках. Саймон очень музыкален и помогает брату Габриэлю в работе с хором. Одаренный юноша, бесспорно, но чересчур самонадеянный. Ему не хватает кротости и смирения, приличествующих его положению. Представьте только, он позволяет себе громко высказываться в доме собраний, хотя послушнику это не пристало».
«Вот как. И о чем же он высказывался?» «Я надеюсь, в отличие от брата Джерома, он не призывал пренебречь распоряжениями короля?»
«Ни один из моих монахов, сэр, повторяю, ни один не станет призывать к бунту и неповиновению», — твердо произнес аббат. «Что касается брата Джерома, он не принадлежит к нашему братству. К тому же он лишился рассудка».
«Я помню это». «Так значит, Саймона Уилплея в наказание за излишнюю строптивость отправили работать в конюшне и заставили питаться хлебом и водой. Что ж, вас нельзя упрекнуть в излишней снисходительности в отношении этого юноши». «Саймон множество раз совершал серьезные проступки», — залившись краской, пробурчал аббат. «Возможно, брат приор проявил излишнюю суровость, но...»
«Вы сказали, Саймон помогает брату Габриэлю работать с хором», — перебил я. «Насколько я помню, с братом Габриэлем недавно вышла довольно неприглядная история».
Аббат принялся нервно теребить рукав своего одеяния.
«На исповеди Саймон Уилплей признавался, что испытывает нечестивое вожделение», — выдавил он из себя, — «по отношению к брату Габриэлю».
«Да, сэр, он согрешил, но лишь в мыслях. Брат Габриэль ничего не знал об искушении, которому дьявол подвергает бедного послушника. 2 года назад у него действительно были неприятности, но с тех пор он чист. Приор Мортимус никогда не допустит, чтобы в нашем монастыре повторилось нечто подобное. Он строго блюдет нравы братьев, очень строго».
«Ни один из братьев не занимается исключительно наставлением послушников. В монастыре слишком мало монахов.
Со времен Великой Чумы численность монахов во всех монастырях значительно уменьшилась», — печально сказал аббат. «Но теперь, когда под мудрым руководством короля религиозная жизнь страны становится все более полной и насыщенной, можно рассчитывать и на возрождение святых обителей.
Я надеюсь, что все больше молодых людей будут испытывать тяготение к служению Господу».
Я очень сомневался, что аббат верит своим словам. Признаки того, что устремления короля далеки от возрождения монастырей, были слишком очевидны, и не заметить их мог лишь слепец или безумец. Однако голос аббата звучал слишком бодро, слишком уверенно, и глаза его возбужденно блестели. Возможно, он искренне надеялся, что монастырям удастся не только выжить, но и обрести былое могущество. Я бросил взгляд на казначея. Тот взял со стола какую-то бумагу и сосредоточенно изучал ее, всем своим видом показывая, что ему не до разговоров. «Кто знает, что готовит нам будущее», — глубокомысленно изрек я и двинулся к дверям. «Приношу вам свою глубокую благодарность, господа. Не смею более отвлекать вас от дел. К тому же мне необходимо осмотреть церковь и поговорить с братом Габриэлем». Аббат проводил меня настороженным взглядом, а казначей так и не поднял голову от бумаг. Вновь выйдя на воздух, я ощутил настоятельную потребность посетить уборную. Прошлым вечером брат Габриэль показывал мне, где она находится. Для того, чтобы скорее попасть туда, следовало пройти через лазарет и пересечь хозяйственный двор. Я торопливо прошагал через вестибюль лазарета и оказался в хозяйственном дворе. Поток сточных вод, вытекающий из примыкающего к лазарету банного корпуса и уборной, жизнерадостно булькал, не замерзая на морозе.
Я отдал дань изобретательности строителей монастыря, проявивших такую заботу о его обитателях. Даже в Лондоне немногие дома были снабжены подобными удобствами. И я подчас с тревогой думал о том, что же будет, когда глубокая выгребная яма в моем саду в конце концов переполнится. По двору, расчищенному от снега, громко квохтая, разгуливали куры. Пара свиней развалились на соломе, лениво поглядывая на мир поверх низких стен дощатого загона. Рядом я увидел Элис, которая выливала в свиное корыто помои из ведра. Я направился прямиком к ней. Телесные мои нужды могли подождать. «У вас множество обязанностей, Элис. Заботитесь не только о больных, но и о свиньях». «Да, сэр», — почтительно улыбнувшись, ответила Элис. «Для прислуги всегда найдется работа». Я заглянул в свинарник, раздумывая, нельзя ли спрятать что-нибудь под слоем соломы и навоза. Впрочем, коричневые, поросшие клочковатой шерстью животные, несомненно, мигом разрыли бы тайник. Запятнанную кровью одежду они, скорее всего, сожрали бы, но меч и ларец с мощами вряд ли возбудили бы их аппетит. Я окинул взглядом хозяйственный двор. «Я вижу, у вас здесь только куры», — обратился Акелис. «Неужели нет ни одного петуха?» «Нет, сэр», — покачала она головой. «Бедный Джонас погиб. Это ведь его обезглавили на алтаре. На редкость красивый был петух. Бывало, так важно вышагивал, что невозможно удержаться от смеха». «Да, петухи очень забавные создания. Выступают так надменно, словно воображают себя королями в окружении подданных». «Именно таким и был Джонас», — улыбнулась Элис. «Знали бы вы, как лукаво он на меня поглядывал. Иногда устраивал настоящие представления, грозно кричал, бил крыльями, но на самом деле был трусоват. Стоило к нему приблизиться, пускался на утек». К немалому моему изумлению, голубые глаза девушки наполнились слезами, и она низко склонила голову, чтобы скрыть их. Вне всякого сомнения, Элис обладала не только отвагой и выносливостью, но и нежным, отзывчивым сердцем. «Трудно представить себе более мерзкое преступление, чем осквернение церкви», — произнес я. «Бедный Джонас», — пробормотала девушка и глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. «Скажите, Элис, а когда вы обнаружили, что петух исчез?» «На утро после убийства». Я вновь окинул взглядом хозяйственный двор. «Сюда ведь можно попасть только через лазарет?» «Да, сэр». Я удовлетворенно кивнул. И еще одно подтверждение тому, что убийца являлся обитателем монастыря и был прекрасно знаком с расположением всех монастырских служб и зданий. Тут резкая боль в животе подсказала мне, что медлить более нельзя. Неохотно расставшись с Элис, я поспешил к своей цели. Никогда прежде мне не доводилось бывать в монастырской уборной. В школе в Личфилде по поводу этого заведения ходило множество скабрёзных шуток. Однако уборная в Скарнси ничем особенным не отличалась. В просторной комнате царил полумрак, ибо единственное окно находилось под самым потолком. Вдоль стены тянулась деревянная скамья с круглыми отверстиями. В дальнем конце комнаты находились закрытые кабинки, предназначенные для старших монахов. Я направился к ним, пройдя мимо двух восседавших на общей скамье святых братьев. Одним из них был молодой помощник казначея. Второй как раз встал, привел в порядок свое одеяние и неловко поклонился мне. «Ты что, собираешься проторчать здесь все утро, брат Ательстан?» Обратился он к своему товарищу. «Оставь меня в покое, меня мучают колики». Я зашел в кабинку, запер дверь на засов и с облегчением опустился на сиденье. Удовлетворив нужду, я некоторое время сидел, прислушиваясь к далекому бульканью воды. На ум мне вновь пришла Элис. Если монастырь закроют, она останется без работы и крова. Я ломал голову над тем, как помочь девушке. Возможно, мне удастся подыскать ей место в городе. Грустно было осознавать, что девушка столь выдающихся достоинств вынуждена скитаться по чужим углам. Как она горевала о смерти петуха, как привлекательна она была в печали. Как мне хотелось взять ее за руку, успокоить, утешить. Я покачал головой, отгоняя наваждение. Предупредив Марка, чтобы он не позволял себе ничего лишнего с Элис, я сам мечтаю о подобных вольностях. Вдруг какой-то звук отвлек меня от размышлений, заставив вскинуть голову и затаить дыхание. Кто-то расхаживал по уборной. Двигался он чрезвычайно тихо, и все же я слышал осторожные шаги, шарканье кожаных подошв о каменный пол. Сердце мое колотилось, как бешеное. Ощущение опасности охватило меня с новой силой. Я бесшумно поднялся, завязал штаны и нащупал рукоятку кинжала. Нагнувшись, я приложил ухо к дверям кабинки. До меня донеслось приглушенное дыхание. Кто-то стоял у самых дверей. Я закусил губу. Молодой монах, страдающий от желудочных колик, надо полагать, уже ушел. И я нахожусь в уборной один на один с неизвестным. Быть может, с убийцей Синглтона. Признаюсь, мысль об этом привела меня в смятение. Дверь кабинки открывалась наружу. Стараясь не произвести ни единого звука, я отодвинул засов, потом отступил на шаг и ударом ноги распахнул дверь. Раздался испуганный вскрик, и взору моему предстал брат Ательстан. Он отскочил назад и теперь махал в воздухе руками, пытаясь сохранить равновесие. К великому своему облегчению я увидел, что в руках у него нет никакого оружия. Когда я приблизился к нему, сжимая кинжал, глаза монаха от страха округлились, как блюдца. «Что вы замышляете?» — рявкнул я. «Я слышал, вы стояли у дверей». Молодой монах судорожно вздохнул, его выступающий кадык заходил туда-сюда на тонкой шее. «Уверяю вас, сэр, я не собирался причинять вам вред. Я как раз только хотел постучать, когда вы распахнули дверь». Он был бледен, как полотно. Поняв, что противник не представляет угрозы, я опустил кинжал. «Зачем вы подошли к дверям?» — процедил я. Испуганный взгляд монаха метался по сторонам. «Сэр, мне необходимо поговорить с вами с глазу на глаз», — пролепетал он. «Поэтому я выжидал, когда мы с вами останемся одни».
«И о чем же вы намерены говорить?»
«Здесь не место для подобной беседы, сэр», — резонно возразил монах. «В любую минуту сюда могут войти. Прошу вас, сэр, некоторое время спустя подойдите к пивоварне. Я буду ждать вас там. Она находится рядом с конюшнями, и сегодня там нет ни души».
Я внимательно разглядывал брата Ательстана. Казалось, он вот-вот лишится чувств от волнения. «Хорошо. Только я приду со своим помощником».
«Разумеется, сэр. Как вам будет?»
Тут в уборную вошел долговязый, тощий брат Джуд. Брат Ательстан осекся и быстро вышел. Эконом, которого телесная нужда, без сомнения, отвлекла от составления меню вкусного и питательного обеда для монахов, бросил на меня любопытный взгляд. Поклонившись, он направился к кабинке, закрыл дверь и с лязгом задвинул затвор. Только тут я заметил, что весь дрожу. Я трясся, как осиновый лист с головы до пят.